мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вы можете слушать нас в Крыму круглосуточно. Также можете сделать это на сайте «Крым Реалии». И говорю с вами я, Катя Некречи, и мой коллега.
И ее коллега Александр Янковский. Здравствуйте, мои дорогие. Также звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926, если вы живете на территории Крымского полуострова. Или же, если вы живете в других регионах Украины, то для вас номер телефона 044-490-3118. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Также я напомню нашим слушателям и нашим зрителям в эфира, что вы можете наблюдать за тем, что происходит в студии «Крым Реалии», просто вот взять, открыть свой компьютер или мобильный телефон.
Я, кстати, открыл уже вот свой мобильный телефон.
Да, я вижу, вы сидите с листиками, да. А4. А нет, у вас открыт телефон. Да, вот Александр даже смотрит стрим. Сделать это все очень просто. Найдите нас в соцсетях, подпишитесь на нас, и стримы ежедневно смотрите в Facebook и на YouTube. Собственно, мы следим за вашими комментариями, за тем, что вы пишете, какие вопросы задаете нашим гостям, какие темы, возможно, для эфира предлагаете. И ваши комментарии будут достойны внимания, если они будут адекватными и подтянутыми.
Да, но я надеюсь, они будут во всяком случае такими же искрометными, как и те новости, которые мы приготовили для вас сегодня. Итак, мы стараемся собирать те новости, которые сделали, что называется, этот день. Новость первая, но это вот мой хит-парад таких новостей. Чтобы не умереть с голоду, крымчанину нужно чуть больше 4000 рублей в месяц. Вот такие данные обнародовало Крымское управление статистики. По данным этого ведомства, в июне минимальный набор продуктов жителю полуострова обойдется в 4088 рублей и 79 копеек. В него входят хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко, чай, спицы и некоторые другие товары. С начала года стоимость этой минимальной продуктовой корзины увеличилась на 9,4%. Для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, одежды и прочего каждый месяц крымчанину нужно денег гораздо больше. Крымстат даже назвал точную цифру. Это 14431 рубль и 24 копейки. И с начала года эта сумма выросла на 3%.
Какая средняя пенсия сегодня на полуострове?
Средняя минимальная пенсия чуть больше 8000 рублей. Mm-hmm. Средняя пенсия чуть больше 12000 рублей. Ну, в общем.
То есть и минимальная, и средняя, в принципе, не хватает.
Не хватает для того, чтобы просто-напросто прожить.
Нужно, если вы одиноки, нужно искать кого-то, чтобы с пенсией или зарплатой, чтобы прожить
либо,
вместе. Получается
либо,
так.
Да, либо можно просто-напросто делать так, как это делают российские ветеринарные специалисты в Крыму. Они борются с продуктами. Да, российские ветеринарные специалисты борются с продуктами. Делают это на рынке «Крымский привоз». Они сняли с реализации продукцию растительного происхождения именно 380 килограммов помидоров из Азербайджана с нарушением, как они говорят, сроков реализации. Об этом сообщает пресс-служба Российского государственного комитета ветеринарии Республики Крым. В ходе проведенной экспертизы выявленная продукция оказалась непригодна к реализации и была утилизирована с добавлением дезинфектанта «Альбевет», загружена в контейнер и вывезена на полигон ООО «Чистое место».
Ну, а в то же время вот британскому журналисту Джону Уоррену, Грэму Бродерипу на 3 года запретили въезд в Украину из-за нарушения правил посещения Крыма. Об этом 10 июля в Facebook написал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Далее цитата. «Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании. Это Джон Уоррен. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы «Поедем-поедим» на одном из телеканалов России», добавил Слободян. Спикер Госпогранслужбы отметил, что в ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал Крым в сентябре-октябре 2015 года. И, собственно, все, что говорил Джон Уоррен в одной из программ, снятых в Крыму после российской аннексии украинского полуострова. Вот так вот. То есть есть даже визуальное подтверждение тому, что он был.
Да, то есть он был там, да, есть. Я сегодня несколько программ увидел этих. И мы сейчас просто-напросто услышим слова, которые были сказаны господином Уорреном в одной из программ, которую он снял в Крыму.
Очень многие крымчане считают, что душа России находится здесь, в Крыму. Поскольку именно на этом полуострове, в Херсонесе, в 998 году был крещен великий русский князь Владимир Красное Солнышко.
Но такой вот ликбез провел господин Джон Уоррен. Несколько раз он, я так понимаю, был в Крыму, потому что несколько программ, где поедем под названием «Поедем, поедим», была снята в Крыму, но человек этот просто-напросто, наверное, не слышал о нашем сегодняшнем сообщении о том, что вот борются в Крыму с продуктами, поэтому какой поедем, какой поедим.
Более того, еще одна новость, это то, что феодосийцы жалуются на большое число змей, очень много змей. Российские власти Феодосии будут определять службу, ответственную за вылов змей в связи с увеличением их числа. И, собственно, большое количество жалоб поступает по этому поводу. А об этом в рамках аппаратного совещания сообщил глава российской администрации Феодосии Сергей Фомич. У нас нет специалистов по отлову, нет специальных служб, которые бы занимались отловом змей, но необходимо поднять вопрос, кто должен быть ответственным. Сейчас в связи с погодными условиями повысилось число жалоб со стороны жителей региона на наличие змей, констатировал чиновник. И, собственно, в свою очередь глава феодосийского округа Владимир Титаренко попросил работников местного горздрава контролировать наличие вакцины против укусов ядовитых змей и провести информирование населения о правилах поведения в случае укуса.
Ты знаешь, на самом деле он из двух вариантов, он выбрал один, тот, который, как бы, наверное, пока что больше понравится феодосийцам, потому что он мог бы бороться не со змеями, например, да, проанонсировать, а борьбу с жалобщиками. То есть нет жалоб, нет проблем. Но на самом деле, с чем же это связано? Вот с чем связано такое большое количество змей в Феодосии этим летом, мы попробуем сейчас выяснить у главы Львовского отделения Украинского герпетологического общества Тараса Гринчишина. Тарас, приветствуем вас.
Доброго дня, студия. Доброго дня, шановные слушатели.
Тарас, как вы думаете, с чем может быть связано большое количество змей, на которых жалуются жители Феодосии?
Ну, передусім, треба сказати, що такі скарги є не лише від мешканців Феодосії, але й, зокрема, мешканців дуже багатьох населених пунктів Львівської області, інших областей і міста Львова. Але також треба сказати, що такі скарги можна почути з року в рік. Це було чути і минулого року, і позаминулого, і давніше. Просто людська пам'ять коротка і дещо забувається. Але з іншого боку, справді, число змій виростає. І цьому сприяє, по-перше, потепління і посухішення нашого клімату, а це сприятливо для розмноження плазунів, хоча Крим і без того має достатньо сухий і теплий клімат. Інша річ, що може у зв'язку зі зменшенням хімізації сільського господарства може бути більше кормових об'єктів для цих самих змій, тобто комах різноманітних гризунів. І ще одне, ймовірно, що зменшення кількості відпочивальників, якщо це дійсно так, теж впливає на збільшення популяції цих тварин.
Тобто, це такими другими словами, природа не терпить пустоти, якщо становиться менше антропогенне воздействие, менше людей, то, соответственно, розвивається животний мир.
Так, вона відновлюється, а змії, які, якщо це їх більше, якщо виводки більше і більше молоді виживає, вони повинні розселятися, оскільки їм потрібна певна кормова територія, на якій вони можуть полювати, і вони наближаються ближче до житла людини.
Тарас, скажіть, а от є ли у змій в нинішньому стані природи, яка, ну, практично повністю вже, ну, можна так сказати, обжита чоловіком во всіх регіонах України, от є ли у змій, остався ли якийсь естественний враг, который бы контролировал их численность?
Ну, для змії, зокрема, як отруйних, так і неотруйних, небезпечними можуть бути деякі хижаки, навіть домашні кути, їжаки нечутливі до їхньої отрути, можуть бути інші хижі савці, а також хижі птахи. І навіть лелека, птах змієїд, хижий та деякі інші види. Тобто таких видів в природі не дуже багато, але є. Вони виконують роль своєрідного мангуста в наших умовах.
А скажіть, наскільки взагалі розпространена практика, що називається з допомогою людей боротися зі змеями, тобто отлавлювати їх? Це ефективно чи ні для контролю кількості змій?
Я думаю, що якщо говорити взагалі в природі, це не дуже ефективно, але, припустимо, така практика відлову чи вбивства, вона може сильно впливати на червонокнижні види. А треба пам'ятати, що якраз в Криму є кілька видів червонокнижних видів змій, це і кілька видів полозів, і мідянка, і та сама степова гадюка, яка є отруйною, і що до неї вбивства чи відлову навіть не можна допускати. Це все карається. Але я хотів би сказати іншу річ. Те, що в Криму задумалися про службу, яка би займалася оцим контролем або відловом, це є взагалі позитивний факт. Тому що нарешті територія України, зокрема у Львівській області, це досі до кінця не є визначено. Цим мали би займатися служби надзвичайних ситуацій, але, як правило, вони не є в цьому питанні кваліфіковані. І, мабуть, могли б цим займатися після належного інструктажу. Я думаю, що мої колеги, герпетологи, могли б їм надати таке певне навчання, навчити дати певні навички, а також навчити взагалі простих людей, відпочивальників, як поступати у випадку зустрічі зі змією.
Огромное спасибо. Это был Тарас Гринчишин, глава Львовского отделения Украинского герпетологического общества. И мы продолжаем нашу программу. Напомним, что вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
105.9 FM. Вы можете смотреть также наши эфиры на страничке «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Но дальше мы продолжаем темы. Вот следующая новость, которую мы хотели бы с вами обсудить, это то, что пункты пропуска на админгранице с Крымом, собственно, уже профинансировали для того, чтобы их улучшить. Кабинет министров Украины выделил более 105 миллионов гривен на обустройство пропускных пунктов въезда и выезда Каланчак и Чангар на административной границе с Крымом. Украинское правительство полагает, что принятое решение позволит улучшить условия пребывания граждан, оказывать административные и транспортные услуги и создать комфортную сервисную зону. Начальник управления по вопросам Крыма и Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Украины Сергей Макринюк в эфире радио «Крым Реалии» подчеркнул, спор о центрах оказания административных услуг вблизи админграницы продолжается до сих пор.
Одночого вартує спор про необхідність створення сервісних зон, про те, що там мають бути центр надання адміністративних послуг для громадян України. Це ж спор досі триває, є певні представники інших органів влад, скажу так, які досі заперечують необхідність створення центрів надання адміністративних послуг саме на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Там не передбачається капітального будівництва, насправді. Облаштування передбачає встановлення мобільних будинків, які не є капітальними спорудами.
Напомню, что вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреч. А вот, кстати, Екатерина, дело-то вот в чем. Дело в том, что многие крымчане говорят о том, что нам бы не хотелось далеко уезжать из Крыма, те, которые живут на территории Крымского полуострова. И поэтому для них достаточно важен этот вопрос и этот спор. Где все-таки будут находиться центры предоставления административных услуг? Либо на самой границе, да, вот на этой административной границе между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью, либо все-таки придется ехать дальше. Они большинство высказывается за то, чтобы это все-таки было как можно ближе. С другой стороны, мы тоже слышим мнение о том, что если оно будет находиться там, то оно будет работать исключительно на крымчан. А если уже будет находиться также в других регионах где-то, да, там, ну, пусть не совсем рядом с пунктами пропуска, то оно также будет обслуживать и жителей местных. То есть есть плюсы и есть и минусы. Но в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реалии» сегодня утром юрист организации «Крымсос» Ольга Куришко рассказала вот про основные проблемы, с которыми сталкиваются крымчане, которые пересекают административную границу.
Самые главные вопросы, с которыми сталкиваются люди, это длинные очереди. Это очень длительный период прохождения таможенного контроля. Это отсутствие какой-либо инфраструктуры. Это транспорт, потому что добираться до КПВВ достаточно долго и тяжело, и, что немаловажно, дорого. И один из самых больших вопросов – это обслуживание, получение сервисных и административных услуг.
Вот так.
И, собственно, еще одна тема, которую мы успеем вам рассказать, это вода для Крыма в обмен на Азовское, собственно, Азовское время, я правильно
Азовское
читаю?
Море. Азовское на море. Судоходство.
А в сценарии написано время, и я думаю,
на
что судоходство, это?
На судоходство в Азовском море. Дело в том, что российские пограничники в Азовском море за последние несколько недель, а можно даже сказать уже месяцев, регулярно задерживают суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море. Мнение о том, что Россия пытается обменять у Украины вот возможность свободного судоходства в Азовском море на подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Такое мнение высказал бывший корреспондент издания «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Брукс. По его мнению, президенты США и России на предстоящей встрече на Хельсинкском саммите будут обсуждать и этот торг. Ну вот действительно ли Кремль предложит обменять неприкосновенность украинских судов в Азовском море в обмен на Днепровскую воду для Крыма. Бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает этот материал Джеймса Брукса о российско-украинском обмене абсолютной провокацией.
В эти провокации заинтересованы, безусловно, россияне. Связать их попытки блокировать судоходство в Азовском море, возможно, так сказать, с открытием подачи воды. Я твердо говорю, что независимо от того, что будет сказано на этой встрече, независимо от планов, которые могут вызревать за забором на Банковой, украинское общество просто не позволит это сделать.
Ну а директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк считает, что украинские политики сами не решатся пустить воду в Крым.
Політик, який прийме таке рішення серед українського там проєвропейського електорату, просто там знищить свій образ. Ну, зрозуміло, якщо таке рішення буде приймати проросійський політик, там теоретично це може йому начебто нічого не грозити. Але будь-який проєвропейський політик це рішення не зможе легалізувати. Тобто, по суті, це означатиме погодження на окупацію півострова.
Это радио Крым Реалии 105.9 FM, и вечер с нами, да, вы теперь можете проводить постоянно.
С вами Александр Янковский, Екатерина Некречева, но сейчас я оставлю Екатерину Некречеву одну в этой студии, не одну, нет, да, я просто покину эту студию, потому что дальше нас ждет разговор на очень интересную тему, на тему вообще присутствия украинского медиапространства на оккупированных территориях Донбасса, и не только на оккупированных территориях Донбасса, а вообще и на подконтрольных. На территории. Вообще, что происходит с медиа? Растет или падает доверие? Как относятся, что читают украинцы, да, вот на территории Донецкой и Луганской области? Я правильно проанонсировал, Екатерина?
Правильно, да. Проанонсировали. Да. И с вами «Крымский вечер», напомню, 105.9 FM, радио «Крым Реалии». Теперь мы с вами ежедневно с понедельника по пятницу в 18.30, поэтому оставайтесь с нами, мы продолжаем.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Мы снова с вами. Такой ежедневный вечерний эфир для наших слушателей, для слушателей 105.9 FM, для подписчиков на страничках в соцсетях «Крым Реалии», странички Facebook и YouTube. Мы каждый вечер теперь с вами, не только утром и днем. У микрофона Катерина Некречия. И далее мы будем говорить, собственно, о том, о журналистах, которые работают с темой оккупированных территорий. Сейчас мы говорим про Донецкую, про некоторые территории Донецкой и Луганской областей, также о прифронтовых территориях. И, собственно, информационным поводом стало то, что в начале июля украинские журналисты встретились в Харькове на такой форум, который называется «Донбасс Медиа Форум», и говорили о проблемах. Так вот, какая же выгода нам, потребителям информации, нам, слушателям, нам, читателям, нам, зрителям от того, что журналисты раз в году вот так вот собираются, что же они решают, можно ли доверять журналистам, которые работают на оккупированных территориях или пишут об этих территориях, о том, что там происходит. Далее мы будем говорить именно об этом. Я напомню нашим слушателям, что вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926 из Крыма, и это будет бесплатный звоночек, вы можете задать свой вопрос или откомментировать тему, которую мы обсуждаем в студии, и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
И в нашей студии сегодня мой коллега Александр Демченко. Здравствуйте, Саша.
Всем привет.
Продюсер проекта «Радио Донбасс Реалии». Это также проект «Радио Свобода». И также у нас будет сегодня несколько включений. Я сейчас расскажу нашим зрителям, нашим слушателям о том, о чем мы говорим. Так вот, в начале июля в Харькове состоялся 4-й Донбасс Медиа Форум. Там собралось больше, чем 500 участников из Украины. Были гости из других стран, среди которых ведущие медиаэксперты, эксперты, представители национальных и региональных СМИ. Основная тема форума была «Новые вызовы и возможности, с которыми сталкиваются региональные СМИ». Собственно, На этом форуме, что важно, участники Донбасс Медиафорума собрали подписи для обращения к Нормандской четверке с призывом посодействовать в освобождении донецкого журналиста Станислава Асеева из плена так называемых ДНР. Боевики удерживают журналиста уже более года. Я бы хотела спросить такой первый вопрос, да, почему, по вашему мнению, Александр, важно было вот сделать такое обращение к Нормандской четверке, и услышано ли это обращение было? Есть ли реакция?
Да, действительно, очень много проблем, которые обсуждались на этом форуме. Естественно, есть проблемы, как у всех украинских СМИ региональных, это и финансирование, и обеспечение своей собственной независимости от политических сил. И, естественно, у СМИ на Донбассе есть и такие региональные особенности, проблемы. Это, естественно, наличие конфликта, линии разграничения. И то, что практически украинские СМИ не имеют, ну, как и местные, так и центральные, не имеют вещания через линию разграничения туда, на оккупированную территорию. Это единицы, в том числе вот наш проект «Донбасс Реалии» может вещать туда. И обсуждая это, нам не нужно забывать о том, о нашей журналистской солидарности всех нас вместе, потому что Станислав Асеев, который известен пользователям в соцсетей как Станислав Васин, который писал для нас и для других украинских СМИ материалы оттуда, из Донецка, из оккупированного Донецка, находится уже больше года в заключении, находится в так называемой изоляции, тюрьма группировки ДНР. И то, что нам вот известно о том, что он объявил голодовку, оно связано именно с тем, что, во-первых, к нему не допускают ни правозащитников, ни международные гуманитарные организации. Я недавно разговаривал с представителями миссии ООН по правам человека в Украине. Они рассказывали о том, что они имеют доступ ко многим заключенным украинским, которые находятся на оккупированной части Донбасса. Но Асеев, то есть, ну, Станислав Асеев, он относится к той категории, к которым людей не пускают. Ну, ни миссии какие-то гуманитарные, ни правозащитников.
А, собственно, реакция какая-то вот есть, да? Обратились к Нормандской четверке. Что это значит?
Вот мы ждем. Сейчас вот обсуждение вчера было, поднимался этот вопрос на саммите Украина-ЕС. Завтра будет саммит НАТО, где будут представители Украины. Об этом постоянно говорят и Ирина Геращенко. То есть, ну, грубо говоря, вопрос Станислава Асеева, в первую очередь благодаря другим журналистам, которые не забывают об этом, он постоянно поднимается, и он не настолько как бы в медийном поле присутствует, как другие, да, узники Кремля, в основном находящиеся на территории Российской Федерации, но и о нем тоже не забывают, и мы вот сами, ну, вы видели, издавали книгу недавно Станислава Асеева «Дописы про Донбасс», которая состоит из его материалов, и она очень хорошо так расходится, люди это интересуются, много наших зарубежных гостей, которые приезжают, тоже получают эту книгу, то есть тема на слуху, как то кажуть.
Скажи, пожалуйста, я уже сразу на «ты», работаем все равно в одной редакции. Это все проект «Радио Свобода». Напомню, Александр Демченко в нашей студии, продюсер радио «Крым Реалии», ой, радио «Донбасс Реалии». Саш, вот вы работаете для оккупированной территории в том числе, да, вам звонят из прифронтовых территорий. Вы, конечно же, понимаете, какие сложности у людей. И тут самый главный вопрос, что журналисты же есть тем проводником информации, да, и сегодня мы понимаем, конечно же, на оккупированной территории информацию стоящую, правдивую, не фейковую, найти не то, что трудно, да, а иногда бывает, что по некоторым вопросам днем с огнем не сыщешь. И вот ты как человек, который работает с определенной миссией, чтобы действительно информировать эти территории, общаясь со своими коллегами там, также выступал на панелях, да. Что ты вообще можешь сказать? На сколько процентов, возможно, удается украинским журналистам сегодня эту информацию доводить до оккупированных территорий, да, до Донецка и Луганска и тех районов этих городов, да, которые сегодня находятся оккупированными, не подконтрольными Киеву?
Ну, ты абсолютно правильно говоришь, тут проблема такая двуголовая. Да, с одной стороны, нам нужно получить информацию оттуда. Это первая проблема с оккупированной территорией. Как мы видим на той же ситуации с Асеевым, да, да, о которой мы сейчас говорили, что работать журналистом украинским там не то, что небезопасно, это стопроцентная опасность попадания под подозрение, в, как вот Асеева обвинили в шпионаже, то есть у нас нету своих глаз там, но действительно многие люди, которые там вот нас слушают, наши слушатели, читатели, пользователи в социальных сетях, которые читают, сообщают нам огромное количество информации, которую мы, естественно, проверяем, и она подтверждается. И мы, само собой, как это делаете вы, наверное, в Крымреале, у вас есть свои определенные методы добывания этой информации через соцсети, через местные какие-то подконтрольные России или там сепаратистам СМИ, через объявления, ну, много-много таких вот моментов, которые позволяют нам эту информацию оттуда верифицировать. И второй момент, да, естественно, как нам ее обработать и опять людям доставить, объяснить людям, находящимся там, что происходит, потому что многие и находятся в такой информационной изоляции, и вот наше вещание и некоторых других источников, это единицы, такие единичные для них источники среди всего вот этого потока пропаганды, которая ну, рассказывает, сами знаете, какую, что об Украине. И вот сложность и получить, и дальше назад туда ее переправить. Ну, если рассказывать про нашу вот работу, да, мы даже вот, если честно говоря, сложно себе строить вот эту вот картину, где люди тебя слушают и где слышат. Мы-то по звонкам можем отслеживать, да, нам вот сегодняшний даже у нас был эфир, нам звонили из Луганска, из оккупированной, из Донецка, из Снежного, из Тореза, из Макеевки, ну, естественно, звонят с подконтрольной территории. И только таким способом, благодаря слушателям, которые с нами общаются, которые, от которых мы получаем такой себе фидбэк, мы можем знать, что мы, да, действительно нужны людям, и нас действительно слушают, и, да, действительно мы делаем интересный контент, которому доверяют и который ждут.
Я перед тем, как включить нашего еще одного гостя телефоном, хочу у Александра Демченко спросить, какая вот цель форума, да, в Харькове, да, Донбасс, медиафорум, какая вот основная цель была, если ты можешь коротко?
Да, тут само собой, что всегда в таких мероприятиях важно то, что люди собираются вместе, то есть все работают в разных частях Донбасса, кто-то работает из Киева, из других регионов, или вообще бывают из здания, которые находятся в другие региональные, там, на западной, центральной Украине, которые пишут на эту тему, вот, журналисты, и им важно встретиться для того, чтобы, во-первых, поделиться тем, кто что умеет, знает, потому что, вот, например, проходили на Донбасс медиафоруме мастер-классы, да, начиная от того, как там выявлять и распознавать фейки, до того, как работать с видео-аудио-контентом в социальных сетях. То есть это важно для журналистов меня обмениваться этим опытом, тем более и обговаривать важные моменты работы, потому что в такой сложной теме, особенно когда мы касаемся конфликта на востоке Украины, вот этой линии разграничения, важно между собой даже обсудить, какой словарик мы используем, как мы называем те или другие темы, как относимся, как освещаем их, для того, чтобы быть именно журналистами с большой буквы, не буду говорить какой, да, то есть рассказывать правдивую информацию, а не быть пропагандистами или обманывать людей. И тут важно очень найти вот эти вот общие точки соприкосновения и выработать общую такую вот стратегию, которая будет направлена
на нашу
деятельность.
Удалось ли это в этом году?
Я не скажу, что это же не последний форум и не первый, это просто важно периодически проводить, встречаться и, ну, обсуждать эти моменты между собой.
На включении со студии радио Крым Реалии сегодня журналист и главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот мы здесь с коллегой Александром Демченко, продюсером радио «Донбасс Реалии». Да, он был в Харькове на форуме, на «Донбасс Медиафоруме». Я знаю, что вас там не было. И мой вопрос, почему?
Во-первых, меня туда не приглашали. Во-вторых, ну, наверное, коллеги знают мое отношение просто к таким мероприятиям. Я считаю, что они не имеют смысла. Это просто, знаете, я называю это ярмарка тщеславия. Я считаю, что журналист в такое время должен работать, а не ездить на форумы и говорить ни о чем. Я поясню, я принимал участие в первом Донбасс-медиафоруме. И вот после этого сделал вывод, что это просто трата времени, знаете, такие посиделки эмигрантов, поплакаться, поговорить об общем, о журналистских стандартах, так называемых, хотя трудно сказать, что это такое. И чаще всего люди, которые об этом говорят, их меньше всего придерживаются. Поэтому, скажем так, я критически отношусь к таким мероприятиям, считаю это чисто грантоедским, скажем так, использованием средств, денег и времени. И, ну, у меня действительно очень много работы, я не могу себе позволить вот в рабочую пятницу поехать куда-то для того, чтобы поговорить в общем о чем-то, и что не имеет, ну, скажем, практического выхлопа, то есть какой результат.
Сергей, вот достаточно скептически относится к этому. Я бы хотела, чтобы, может быть, Александр Демченко ответил. Вот Сергея там не было, Саш, ты был. Что ты можешь сказать, если доля истины действительно это, ну, скажем так, ни во что потом не выливается?
Да, я абсолютно да, понимаю эти такие доводы. И, с другой стороны, ведь действительно нельзя отходить от того, что можно и критиковать такие мероприятия. И, например, если с точки зрения критической, да, на это смотреть, то на том же там Донбасс медиафоруме можно заметить такую вот градацию. Вообще в разных плоскостях находятся две категории журналистов, да, такие звезды центральных каких-то главных СМИ или журналистов, которые переезжают из Киева, и многих журналистов каких-то местных маленьких СМИ, газет или сайтов, которые борются за свое существование, которые вынуждены в поиски какого-то финансирования, да, там, лавировать между местными политическими силами или какими-то бизнес-князьками, как бы, это, я не говорю, что из-за этого не нужно проводить Донбасс-медиафорум, я вот, например, организаторам мог бы как-то посоветовать в дальнейшем обратить на это внимание, стереть вот эти вот грани между журналистами центральных СМИ и региональных изданий. Ну, ведь на самом-то деле... Вот, например, одна из панелей, которая там проходила, она как раз-таки касалась обсуждения того, как журналистам местных СМИ, особенно таких вот маленьких изданий, выживать в условиях, например, предвыборной кампании, да, которая вот сейчас в Украине уже началась, и понятно, ну, естественно, еще будут другие, да, например, там выборы в Верховную Раду, местные советы, как в этих условиях, так сказать, сохранить свои стандартные журналистские, а не продаться какой-то из политических сил.
Просто не продаться не подходит вариант. Сергей, у меня к вам вопрос. Напомню, что в нашей студии Александр Демченко, на связи вот по телефону Сергей Гармаш, журналист и главный редактор издания «Остров». Сергей, по вашему мнению, собственно, что с доверием, да, потому что я знаю, что на этом, я не была на форуме, но знаю, что обсуждали вообще уровень доверия, который, в принципе, это, конечно, глобально, если даже говорить не только про оккупированные территории, а вообще уровень доверия потребителя этой информации к журналистам, к изданиям, да, почему он все-таки падает, и что с этим делать? Если не на форумах, общих встречах обсуждать это, решать как-то эти вопросы, то, ну, собственно, как прийти к решению каких-то вопросов, которые возникают, по вашему мнению, можно?
Вы знаете, ну вот и поговорили об этом на форуме, и что? Где хотя бы рекомендации какие-то? И даже если будут рекомендации, кто их будет выполнять? Давайте говорить так, что доверие, скажем, это обратная сторона, скажем, ну, журналистского поведения, да? То есть доверие вызывается действиями конкретными. Поэтому, допустим, как бы быть деликатнее, да, если о доверии говорят люди, которые меняли постоянно политическую окраску свою все время, то человек, читатель же это видит, в принципе, и, ну, естественно, какое может быть доверие. А тем более доверие на Донбассе, ну, если брать именно эту тематику, то, ну, там совсем особый случай, там, скажем так, вот на пике вот этой схватки, да, война действительно, часть территории оккупирована, люди живут в неизвестности. Очень важно иметь доверие своей целевой аудитории. То есть вот то, что «Остров», собственно, делает. Нас считают чуть ли не ястребами, хотя мы просто, скажем так, стараемся отвечать потребностям людей, которые живут там, на оккупированной территории, и ждут освобождения от Украины, ждут каких-то сигналов от Украины. А большинство журналистов у нас сейчас, знаете, вот, ну, леволиберального толка, как я это образно называю, улыбаясь, скажем так, они хотят быть над схваткой. Вот, вот эти разговоры о языке вражды, там, о толерантности, при том, что часто они сами применяют язык вражды только к тем, кто не, скажем, не поддерживает их точку зрения, да. Вот они пытаются быть над схваткой, хотя я считаю, что нельзя быть над схваткой, когда схватка идет за твою страну. Поэтому я считаю, что журналист должен работать на свою целевую аудиторию. Я считаю, что она у него должна быть, иначе в чем смысл его работы. И нужно удовлетворять потребность этой целевой аудитории, чувствовать социальную ответственность за то, что ты пишешь. Да? Вот сразу моделировать, я своим журналистам всегда говорю, сразу моделируйте, что почувствует человек или что он сделает после того, как прочитает ваш материал, написанный вами. Вот у нас очень много разговоров о толерантности, о журналистских стандартах, а вот чувства социальной ответственности нет. И нет, скажем так, обращения к конкретным людям, которые будут это читать. Потому что можно, вопреки реальности, называть территории оккупированные неконтролируемыми, да? Но тогда для кого ты это пишешь? То есть на той территории люди, которые поддерживают сепаратистов, они все равно не будут твоими читателями. А те люди, которые ждут там Украину, они хотят читать правду, они хотят видеть, что вещи называются своими именами. Они живут в оккупации, и они хотят это видеть. Поэтому, я же говорю, вот состав, скажем так, этого форума и вот эти лозунги, которые невыполнимы фактически, и, ну, их не выполняют те, кто об этом много говорит.
Спасибо большое. Да, да,
мы ни к составу, ни к мероприятиям.
Спасибо большое. На связи со студией Радио Крым Реалии был наш коллега Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания «Остров», и в студии нашей, собственно, сегодня Александр Демченко, продюсер Радио Донбасс Реалии. Я так часто говорю Радио Крым Реалии, что Радио Донбасс Реалии, как-то, знаете,
сразу не автоматически.
Да, да, сразу переключается. Саш, ну вот мы здесь говорили и про плюсы, и увидели, и услышали, да, аргументы, которые в минус, но я бы хотела задать тебе такой еще вопрос. Насколько связаны сегодня Крым и там, Донецк, Луганск, да, когда мы все это говорим как о оккупированных территориях Украины, насколько есть вообще взаимосвязь? Да? Потому что, судя по крымчанам, по крымской аудитории, потом, как часто они могут встречаться с жителями там, Донецка, Луганска, которые приезжают, например, на отдых или вовсе переехали на территорию полуострова, что, в принципе, эта тема пересекается. И крымчанам также интересно знать, что происходит в Донецке, Луганске. И один из таких самых главных, как специалисты могут назвать этот мифами, которые мы слышим от крымчан в вопросах, например, что вот хорошо, что мы с Россией, главное, чтобы не было войны, как это происходит там в Донецке и Луганске.
Понятно, что фактор войны, он очень влияет на эти все ситуации, на разницу в понимании. Помните, когда еще весной 2014 года вот это произошла аннексия Крыма, произошел так называемый референдум, и потом начались эти все процессы в Донецкой и Луганской областях. Тогда же говорили люди, которые поддерживали вот российское вторжение, о том, что вот Путин сделает у нас так же, как и в Крыму, и это все пройдет мирно, безболезненно, и мы будем получать российские пенсии и зарплаты. И само собой, что чем дальше, тем больше из тех людей, которые до сих пор придерживаются, да, таких взглядов, они чувствуют себя обманутыми и разочарованными. И вот, например, на оккупированной территории я знаю, что есть такая некоторая в этом плане зависть к крымчанам, которые проживают сейчас в Крыму, да, что у них нет войны и у них это все произошло. Но с другой стороны, когда идет обсуждение на международном где-то уровне, там тот же нормандский, минский формат, да, ситуации, то есть такое ощущение, что решение конфликта на Донбассе, оно где-то в более близкой и легкой перспективе, да, чем, например, ситуация с Крымом. Но в действительности же эти две ситуации, они между собой абсолютно тесно связаны. Это один просто разделенный географически и немножечко по времени акт агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. И что там произошла аннексия, что там территория оккупирована. заинтересована, и думать о том, что как-то, грубо говоря, что эти конфликты, эти ситуации, конфликтная она или не конфликтная, для кого-то она, кто-то положительно смотрит на то, что происходит. Понятно, что большинство других людей смотрят отрицательно на это. Все равно же это как бы звенья одной цепи, да, страницы одной книги. И понятно, что даже когда вот, например, представить себе там президент или кто-то, кто представляет Украину на международной арене на переговорах, которые касаются конфликта на Донбассе или ситуацию с аннексией Крыма, всегда же говорят о том, что нельзя разделять эти две темы. То есть это акт агрессии Российской Федерации против Украины. Все, тут больше не о чем говорить.
То, что объединяет.
Мы в одной лодке, да.
Но, тем не менее, ты сказал про обиду.
Ну, я бы, да, это, скорее всего, не обида, это зависть. Это больше зависть от того, что там война есть, а там нету, и мы как бы попали в похожую ситуацию, но там это произошло без войны. Но, с другой стороны, ведь многие же люди говорят о том, что... Ну, это действительно так и есть. Вот мы видим на примерах многих городов Донбасса, там, например, тот же самый Бахмут, Сватово, Мариуполь, что когда появились так уже на Донбассе летом 2014 года, весной летом 2014 года, так называемые зеленые человечки, да, диверсанты, которых туда заслали для того, чтобы при поддержке местных, ну, скажем так, коллаборантов, да, совершать эти все ситуации, захватывать города, то мы видели там, что множество людей противилось вот, этой, вот этим всем процессам, этой русской весне. Но ведь и в Крыму же тоже много людей не принимали всей этой ситуации.
А если говорить сейчас о людях, которые... Никто не знает проценты или сколько это людей,
да,
которые
да.
поддерживали всю эту историю, как в Донецке, Луганске, так и в Крыму. Собственно, если говорить... Вот ты так интересно сначала обиды сказала, потом зависть, да? А есть, в принципе, ну, такое общее. Крым аннексировали,
да.
И Россия его присоединила к себе, выдала паспорта. Российские паспорта крымчанина, скажем так. Но лично я слышала это от крымчан. Это можно прочитать в соцсетях. Это иногда звонящие нам в студию также подтверждали, что, в принципе, крымчане себя чувствуют в этом плане недогражданами России, потому что с их российским паспортом, ну, мало что им позволено. Собственно, вообще ничего не позволено. Да? Там какие-то кредитные операции, что-то еще в России. Ну, это все
да.
считается фейком. Поэтому в плане недогражданных граждан, а в Донецке, Луганске, в так называемых ЛДНР, да, ситуация в том, что их и не взяла даже к себе Россия,
да,
и не присоединила.
Да, то есть тут они, получается, не до граждане, не до республик, они как бы еще на вот этом, вот, я не знаю, когда таком геополитическом вот этом вот треугольнике, да, они еще на более нижнем уровне, и они тоже это понимают. И, само собой, они ощущают это и на, там, на своем кошельке, на своем кармане, да, в Крыму хотя бы там социальные выплаты, да, они идут там на каком-то российском уровне, в то время как на оккупированной территории Донбасса люди, ну просто, если честно, я иногда удивляюсь, как еще там удается людям выживать в этой ситуации.
Скажи, зачем слушателю на оккупированной территории, не важны его политические взгляды, пусть он поддерживает Россию, пусть он поддерживает Америку, неважно. Почему слушателю надо как-то искать информацию у вас? И надо ли? И можно ли вам доверять? Пишете ли вы правду? Сколько у вас фактов, сколько фейков, сколько выдумок? Это очень важно знать.
Да, я сразу так нельзя, так сказать, это получится, что себя просто рекламируешь, расхваливаешь. Естественно, пишем правду, да, и мы проверяем все, о чем мы пишем, и часто возникают такие темы, которые привлекают либо внимание, но мы их просто не касаемся и не берем, потому что мы не можем проверить, правда это или нет, и стараемся этого избегать. Другой вопрос в том, что зачем, да, людям это слушать, и особенно тем, кто, например, придерживается какой-то другой точки зрения, да, считают, например, что Донбасс это Россия, или какие-то такие лозунги, или поддерживают так называемые республики. Слушать нужно для того, чтобы понимать вообще в глобальном глобальном смысле, что происходит. Особенно если понимать, что на этих территориях весь поток местной какой-то информации – это на 99,9% пропаганда. И ты, как просто житель этой территории, да, не сможешь даже сориентироваться в том, чего тебе дальше ожидать, как тебе дальше жить. Потому что все, что тебе будут рассказывать, будут говорить, что все очень хорошо, и дальше будет еще только лучше.
У нас есть слушатели. Я напомню, что радио Крым Реалии 105.9 FM. Можете слушать нас в Крыму. Номер телефона студии 8-810-06-926. Бесплатно для крымчан. Вы в эфире. Представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, господа. Я крымчанин. Я вот, ребятки, на вас смотрю. Вы такие молодые. Вы так хотите хорошо работать. Но у вас ведь не получится. Потому что все крымское радио, все донецкое радио, вас курируют «Голос Америки», то есть государственные радио Соединенных Штатов.
Я немного вас подкорректирую. Очень приятно, что вы нам позвонили, что вы нас слушаете и видите. Но «Голос Америки» – это немного иная структура. Да, это «Радио Свобода». Ну, это, да, мы, радио «Крым Реалии», радио «Донбасс Реалии» – это проекты «Радио Свободы».
Радио подкурирует «Радио Свобода», да, но это американская государственная радиостанция.
Немного тоже неправильно. Все-таки это финансируется за счет американских налогоплательщиков, это да, но и Конгресс США голосует за это, выделяет бюджет, но распределяет этот бюджет компания IP-бюджет. Кстати, есть все в интернете, вполне
вот,
можете.
Можно я
поэтому
спрошу, да?
На нас нет влияния непосредственно, это очень важно знать. Никто из Вашингтона, включая Трампа и там, Госдеп, не звонит и не указывает нам, что делать. Есть журналистские стандарты, которыми каждый журналист проектов «Радио Свобода» руководствуется. Неужели вы заметили в нашем эфире какую-то ложь или фейк?
Господи, да вы только с одним крымским мостом 3 года лапшу всем на уши вешали.
Почему? Мы предоставляли слово всем, да, все точки зрения у нас звучали на самом деле.
Особо не надо занимать. У вас были только те, говорили, что крымского моста не будет. Вот и в тем мы давали эфир.
Смотрите.
С такого рода экспертов, псевдоэкспертами и прочим.
Угу. Да, у Александра Демченко есть что вам сказать?
Да нет, тут нет? Вопрос уже задан, да, с тобой, Катя, что как так, ну, хорошо, допустим, мы кто-то как-то финансирует какое-то СМИ, или там мы как-то относимся, какой-то фидбэк ищем, да, у какого-то СМИ, но тут же нужно обращать внимание на том, говорят правду или неправду, и я вот не думаю, и я-то знаю, что вот, например, редакция «Крым Реалии», это как и мы на «Донбасс Реалии», что вы проверяете информацию и говорите правду и старайтесь максимально сбалансировать точки зрения.
А по поводу строительства моста, конечно, очень разные версии за все эти годы звучали, и на самом деле все они звучали в наших эфирах. Mm-hmm. Поэтому мы предоставляем всем слово высказаться, да, и политикам, экспертам, журналистам.
Тут такой пример, что когда мост открыл, да, Путин проехал на этом КамАЗе по мосту, вы же рассказали об этом.
Конечно, рассказали, да. Но я на самом деле, хочу сказать тебе, Саша, спасибо большое. Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии» в нашей студии. Вы можете найти также их страничку в соцсетях, подписаться, следить за информацией. Это радио «Крым Реалии». Я искренне благодарна всем звонящим, всем слушающим и высказывающим свое мнение, потому что здесь мы можем с вами дискутировать, здесь вы можете поймать нас на лжи, если вам это удастся. Пока еще никому не удавалось, на самом деле. Мы продолжаем радио «Крым Реалии». Сейчас в этой студии будет Александр Янковский и еще небольшой сюрприз от нас. Оставайтесь с нами.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, наши стримы теперь есть и вечером с 18.30 до 19.30 живьем на 105.9 FM на сайте «Крым Реалии», ну и также Facebook и YouTube наши стримы. Смотрите!
С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И сейчас вот в этой третьей части нашей программы мы будем говорить о том, что нас ожидает в ближайшие дни. Ну, завтра, послезавтра. Значит, во-первых, с 11 по 13 июля на востоке Крыма объявили режим чрезвычайной пожароопасности. опасности. Об этом сообщает Российское управление МЧС по Крыму. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим ведомство напоминает о запрете на разведение костров, использовании мангалов и прочих приспособлений с открытым огнем в лесах и вблизи деревьев.
Круизы лайнера «Князь Владимир», курсирующего между Сочи и Севастополем, планируется возобновить в начале августа. Об этом сообщил ТАСС, источник сообщил ТАСС в Сочинском морском порту. Эту информацию ТАСС подтвердили в управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. Дали цитата: «Возобновление рейсов намечено на август. Это единственный круизный лайнер, который будет курсировать по маршруту Сочи-Крым», сообщил ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Домарат. Ну, собственно, ранее сообщалось, что первый в сезоне 2018 года рейс круизного лайнера из Сочи в Севастополь, который был намечен на 29 апреля, пришлось перенести на 6 мая из-за задымления в машинном отсеке. Пассажиров тогда на борту не было. Собственно, с 6 мая рейс не состоялся. Его перенесли уже там дальше, да. Собственно, и переносили. В итоге в августе, возможно, он будет.
Возможно,
Екатерина
будет. Если
вдруг вы покупали эти билеты, ну, не знаю, что
да, вам сказать. Да, но круиз, тем не менее, для тех, кто не знает, напомню, что этот круиз, он проходит по такому маршруту. Порт Сочи, там стоит корабль эти два дня, потом порт Новороссийск, стоянка один день, потом порт Ялта, стоянка два дня, потом порт Севастополь, стоянка один день, и потом в обратном направлении, ну, если, конечно же, не отменят этот самый рейс. Максимально комфортно, пишут, вот загрузка лайнера составляет 600 пассажиров, а вот этих 600 пассажиров обслуживает 250 членов экипажа. А теперь о тех, кто путешествует не морским, а автомобильным транспортом. Что ожидает крымских водителей в ближайшем будущем? Министерство экономразвития России предлагает штрафовать водителей на 2000 рублей за езду без техосмотра, а за его незаконное проведение вообще вести уголовную ответственность. Об этом сообщает российское издание «Известия». Нарушения будут регистрировать камеры фото и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме выписываться раз в сутки. Ну, вот так вот.
Собственно, Роспотребнадзор рекомендовал не есть собранные в Крыму грибы. Все крымские грибы являются условно съедобными, мне нравится это условно съедобными.
Условно.
И для предотвращения отравления лучше отказаться от их употребления.
Или употреблять, но условно.
И также условно. Собственно, эти рекомендации размещены на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Далее цитаты: следует помнить, что все без исключения крымские грибы условно съедобные, лучше всего отказаться от их употребления. И, собственно, ведомство уточнили, что отравление могут вызывать как ядовитые грибы, бледная поганка, мухоморы, так и условно съедобные и съедобные грибы в результате нарушения технологии их приготовления. Поэтому или рецепты нужно точно соблюдать.
Или условно употреблять эти грибы. Кстати, эксперты Росстата, вот сегодня мы много говорим про статистику, пришли к выводу о том, что 40% взрослого трудоспособного населения России в возрасте от 19 до 60 лет имеют лишний вес. В общем, есть надо меньше. Причина кроется, да, в избыточном питании. Такой вывод специалисты сделали, основываясь на исследовании рациона питания, которое проводилось с 2013 года. Глава этого ведомства российского Александр Суринов рассказал о приверженности россиян к потреблению мяса. Также он отметил очевидный недостаток рыбы, овощей и фруктов в рационе россиян. Кроме того, Суринов подчеркнул, что большинство взрослых и детей чаще, чем раз в неделю, едят вареные колбасы и сосиски. Я бы даже сказал, чаще, чем раз в неделю едят. А эта тенденция, по словам специалиста, не имеет ничего общего со здоровым питанием.
На самом деле, да, мы уже поднимали эти темы в эфире радио «Крым Реалии». Чем меньше денег, тем больше вредной еды, хлебобулочных изделий и прочего. И таким образом эти все проблемы...
Но есть и хорошая новость, да. Продукты пока что не будут поступать на территорию Крыма по Керченскому мосту. Они будут туда поступать только после того, как компания «Ростех» поставит на Тамань и в Керчь инспекционно-досмотровые комплексы для контроля грузовых
и легковых продуктов
транспортных средств. Да, все под контролем, все заслон стоит также. Значит, вот эта пресс-служба организации, госкорпорация «Ростех», сказала, что досмотровые комплексы отличают высокая проникающая способность и контрастная чувствительность, которая позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре. осмотре груза. То есть вот подъехал грузовик, его сфотографировали, посмотрели, и он дальше якобы поехал. Эти инспекционно-досмотровые комплексы предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля для обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов, ну и, наверное, продуктов. И российские власти собираются установить такие комплексы на въезде мост через Керченский пролив, и только после их установки и запуска будет открыто грузовое движение по мосту.
Вот такие вот новости. А у меня, Александр, вопрос к вам. Были ли вы в Керчи и видели ли там памятник десантникам?
В Керчи был. Памятник видел, был поражен. Вообще, это, по-моему, самое замечательное вообще, что есть в этом городе.
Ну, а кто не был и не видел, как я, да, я пользуюсь сайтом Крым Реально для того, чтобы увидеть фото и прочитать, что это такое. Ну, памятник воинам-десантникам установили в Керчи в ноябре 2012 года. Там были скандалы вокруг установки этого памятника. Автор проекта, архитектор Виктор Будин, подал в суд на исполком Керчи. Он заявил, что власти позаимствовали его эскиз, не заплатили за работу и передали заказ другому архитектору. Но, собственно, к чему я это? Дело в том, что нынешние российские власти Керчи готовы убрать с набережной этот памятник. А это может случиться в результате реконструкции городской набережной. Об этом заявил подконтрольный России мэр Керчи Сергей Бороздин в интервью РИА Крым. По его словам, собственно, памятник просто может не вписаться в стиль набережной после ее реконструкции. В таком случае ему найдут новое место.
Ну что, я предлагаю тогда уже подойти теперь к третьей, к последней части нашей сегодняшней программы, и через несколько секунд мы вернемся в студию.
Сюрприз.
Да.
Прямой эфир.
Это радио Крым Реалии, и наш сюрприз – это уже рубрика, которая скоро должна запомниться. На эти 5 минут программы должны приходить еще отдельные любители и ленивые читатели Крым Реалии, которые хотят читать только топовые, только самые популярные публикации на нашем сайте.
Рустем Халилов со своей топовой пятеркой самых читаемых материалов на сайте Крым Реалии.
Итак, что читают и смотрят на сайте Крым Реалии? Здравствуйте. Не сюрприз, что читают о украинских от туристов в Крыму. Крымские власти мечтают о том, чтобы в этом году в Крыму побывало около 1 000 000 отдыхающих с материковой Украины. Во всяком случае, они хотят в это верить. Такие цифры озвучил Алексей Черняк, который возглавляет комитет по туризму подконтрольного России парламента Крыма. Журналисты Крым Реалии поехали на административную границу с Крымом, чтобы увидеть очереди, которые должны быть, если уж 1 000 000 туристов там есть. Туристов у самой админграницы они встретили немного. Давайте послушаем, что рассказали те люди, которых они увидели там.
Я еду к детям.
Детям? Да. А куда, расскажите?
Симферополь.
Там домой, это домой. А, живете в Крыму?
Да.
А, да.
Батоль?
Да. Там зараз туристи є, приїжджають, бачите їх.
Того, що було раніше, ні.
А ви на отдых?
Ні, домой.
Домой? Там живете, а де?
В Ялті.
То із України много людей приїжджає в Ялту, отсюда з материка?
Думаю, ні, там іще.
А скажите, ви на отдых в Крым їздите?
Ми в Крым не домой.
Ви отдыхали в Криму?
Нет.
Я по внука ездил.
И на отдых, и к родителям.
А, у вас там родители. Да. А куда, если не секрет?
Евпаторию.
Домой еду. На отдых?
Да.
А куда, расскажи, родителям?
Я свою квартиру приезжал посмотреть.
Вы не на отдыхе были?
Попутно отдохнули, как можно не искупнуться?
Вот так попутно отдыхают люди, которые посещают полуостров. Другой материал, который заинтересовал читателей сайта «Крым Реалии», в США Трампу предложили альтернативу признанию аннексии Крыма. Что говорится в ней? В зависимости от того, как президент США Дональд Трамп проявит себя в ходе саммита НАТО в Брюсселе, а затем на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, он либо восстановит глобальное лидерство США в мире, либо прикончит его. Так считает Виктория Нуланд, бывший чиновник Госдепартамента при президентстве Барака Обамы. И она написала об этом в колонке в The New York Times. Напомним, что президент США примет участие в саммите НАТО, который состоится 11 и 12 июля в Брюсселе, а через несколько дней он встретится в Хельсинки с Владимиром Путиным. И в своей колонке Нуланд дает президенту США ряд практических советов. В частности, она обратила внимание на важность принципиальной позиции США по Крыму. Вот что она пишет. «Вместо того, чтобы признавать аннексию Крыма и прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать ему снятие санкций, господин Трамп, заручившись перед этим поддержкой НАТО, может вернуть величие американской дипломатии, если покажет Путину, что нормализация отношений Россия-США нуждается в том, чтобы Россия начала вести себя цивилизованно», считает Виктория Нуланд. Крымский урожай сохнет. Это вот что еще привлекло читателей сайта «Крым Реалии».
Это самый популярный материал или нет?
Один из самых популярных. Без днепровской воды сохнет этот урожай. Напомним, что днепровская вода попадала с материковой Украины в Северо-Крымский канал. Фермеры подсчитывают миллионные долларовые убытки. Сергей Аксенов, подконтрольный Кремлю главы Крыма, тоже подсчитал эти убытки вместо них. Он говорит о том, что убытки крымских аграриев в этом году составят около 16 миллионов долларов. А вот что журналистам «Крым Реалии» рассказала глава одного из крымских фермерских хозяйств.
Крупный рогатый скот убрали, крупного рогатого скота нет, потому что кормовой базы как таковой тоже нет. Ни кукурузу, ни люцерну без полива не вырастешь. Все-таки 28 хозяйств в Крыму, мы такое одно хозяйство, 1,5 миллиона платили за воду, ну гривны платили. Что это мало им бы, ну все-таки это деньги, это же не то, что там, господи, зачем сливать пресную воду в море и не взять за это какие-то деньги.
В пределах Большой Алушты находится село Рыбачье, которое часто крымчане называют Рыбачкой. И село Рыбачье посвящен фоторепортаж, заинтересовавший читателей. Авторы фоторепортажа пишут о том, что в течение последних лет сельский курорт завоевал дурную славу самого зловонного места на всем Юбака. По словам местных жителей, в море круглый год сливают канализацию. И вот эти привлекательные и не очень пейзажи Рыбачьего можно увидеть в фоторепортаже. Правда, авторы фоторепортажа отмечают, что сейчас туристов на пляжах немного, хотя и запаха своеобразных ароматов тоже пока не ощущается. Вот ни туристов, ни запаха.
Огромное спасибо. Это был Рустем Халилов со своим топ-5 материалов на сайте «Крым Реалии».
Вы хотели сказать 105.
105. Топ-5 материалов на сайте «Крым Реалии». Читайте сайт «Крым Реалии» на трех языках, на русском, украинском, крымско-татарском. Смотрите также прямые трансляции и записи наших аудиопрограмм и видеопрограмм, которые тоже есть постоянно на этом сайте.
И теперь каждый вечер с 18.30 до 19.30 мы в прямом эфире. Вместе с вами, поэтому звоните, пишите нам, участвуйте в наших эфирах. С вами была Катя Негречия.
Александр Янковский, Рустем Халилов. Извините, Рустем, скажи.
Это я, Рустем Халилов.
Всего доброго.